эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе главные акценты скандального интервью грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Это была попытка демонизировать молодежь. Его послания были больше направлены их родителям, чтобы родители как-то на них повлияли, и дети больше не ходили на акции протеста. Власть испугалась этой молодежи.
Революционное послание Ивану Мирабишвили из Киева, и как его услышали в Тбилиси.
Мы сами собираемся, я уверен, что грузинское общество нас поддержит, чтобы начать массовые акции. И, конечно, главная наша цель – это смена правительства и приход прозападного, проукраинского правительства.
Что ответили в Киеве на обвинения грузинского премьера?
За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных заявлений по отношению к Украине. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Международный уголовный суд МУС, базирующийся в Гааге, в ближайшее время откроет 2 уголовных дела по обвинениям в военных преступлениях в связи с вторжением России в Украину, а также выдаст ордера на арест нескольких лиц, предположительно причастных к этим преступлениям. Об этом в понедельник со ссылкой на официальных лиц, которые не названы по именам, сообщают Рейтер и «Нью-Йорк Таймс». Официальное решение еще не объявлено. Если дела действительно будут открыты, это будет первый случай, когда МУС спустя более чем год после начала войны примет к производству дела о предположительно совершенных российскими военными в Украине преступлениях. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», обвинения будут выдвинуты по 2 пунктам – о целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры Украины и о перемещении детей с территории Украины в Россию, которое Киев считает насильственным, усматривая в нем признаки геноцида. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан недавно посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Как сообщает Рейтер, жертвами обстрелов стали сотни гражданских, от повреждения сетей энерго- и водоснабжения пострадали миллионы жителей Украины. Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают воюющие стороны различать гражданские объекты и военные цели. Международное право запрещает нападение на гражданские объекты. Основанием для еще одного обвинения, по всей видимости, станут сообщения о том, что Россия вывозила детей и подростков из оккупированных районов Украины в российские так называемые лагеря перевоспитания. Речь идет о детских лагерях, в которых украинским детям, помимо прочего, рассказывают российскую версию событий в Украине, пытаются привить российскую идентичность. Бывший директор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по подготовке к мирным переговорам Украина-Россия. Предложение по окончанию войны опубликовано в берлинской газете «Тагельшпигель». Ишингер, заранее занимавший должности заместителя министра иностранных дел ФРГ и посла Германии в Вашингтоне и Лондоне, предлагает срочно основать политико-стратегическую контактную группу, которая бы существовала параллельно формату «Рамштайн», в рамках которой западные страны согласуют поставки оружия Украине. Контактная группа должна получить официальный мандат на приглашение сторон к переговорам, развитие стратегии и предложение проектов возможных договоров. По мнению Ишингера, примером успешных действий мирового сообщества по окончанию войны могут стать мирный план урегулирования войны в Югославии, подготовленный бывшим министром иностранных дел ФРГ Йошке Фишером, и мирный договор по Боснии и Герцеговине, достигнутый в 1995 году благодаря работе контактной группы. Центром переговорной группы по предложению Ишингера могут стать США, Великобритания, Франция и Германия. Вокруг этого ядра, возможно, должны взаимодействовать группы министров обороны стран НАТО, представители стран Балтии, а также ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО. Отдельные переговоры могут проводиться на уровне чиновников и послов. Важные страны глобального юга, такие как, например, Бразилия, Индия, а также Китай, должны быть приглашены, чтобы действовать в расширенном внешнем круге переговорных сторон. Политической целью на фоне блокирования России любых не устраивающих ее решений Совбеза ООН было бы достижение легитимности благодаря международному участию в обсуждении мирных переговоров.
Эхо Кавказа. Новости.
Документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссером Дэниелом Ройером по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films, получил награду Американской киноакадемии «Оскар». Церемония проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 марта. Награду вместе с режиссером получила жена, дочь и сын Алексея Навального, Юлия, Дарья и Захар. «Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду», — заявила Юлия со сцены театра «Долби».
Thank you, Daniel, and thank you to everybody here.
Спасибо, Дэниел, и спасибо всем здесь. Мой муж в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен, и наша страна будет свободна. Будь сильным, моя любовь.
And our country will be free. Stay strong, my love.
Фильм «Навальный» рассказывает об отравлении политика в августе 2020 года в Томске, его реабилитации и подготовке к возвращению в Россию. Съемки начались почти случайно, рассказывал Ройер в интервью «Радио Свобода» со знакомства документалиста и Христа Грозева, которому вместе с Навальным удалось вывести на чистую воду предположительно покушавшихся на политика сотрудников ФСБ. Ранее картина стала лауреатом премии киноакадемии «БАФТА», главной британской премии в области киноискусства и награду гильдии продюсеров США. Кроме того, лента получила награду за лучший фильм, по мнению зрителей, на американском фестивале независимого кино «Sundance». Служба безопасности Украины в воскресенье заявила, что власти окончательно установили личность солдата на попавшем в сеть ранее в марте видео расстрела пленного после слов «Слава Украине». По данным СБУ, этим человеком был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, которые включали в себя общение с родными и товарищами погибшего, а также обработки фото и видеоматериалов, сообщили в СБУ. Как отмечается, Александр Мациевский был призван на военную службу в марте. С конца декабря Киев считал его пропавшим без вести.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Попытка демонизации проевропейской грузинской молодежи назвали противники грузинской власти высказывания премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в воскресном эфире проправительственного ТВ и медиа. Заниматься своими делами посоветовал Гарибашвили и европарламентариям, и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. При этом он напомнил, что сближение с Европой – это исключительная заслуга Бидзина Иванишвили. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Премьер своими заявлениями объявил войну молодежи будущему страны, убежден студент университета Грузии Саба Меорнимшвили. Его университет стал объектом особых нападок со стороны главы правительства Ираклия Гарибашвили в воскресном ночном эфире ТВ и Мери. Он напомнил, что владелицей университета является Гиулия Лосания, мать, как выразился Гарибашвили, сумасшедшего диктатора Михаила Саакашвили. Кроме того, Гарибашвили сообщил, что в этом университете есть Франклин-клуб, где молодежи промывают мозги, а главное, студенты, зачинщики всех беспорядков в ходе акции протеста 8-9 марта, когда в основном молодежь протестовала против принятия законопроекта об иноагентах. Гарибашвили назвал зачинщиков, которые обманным путем используют молодых людей.
Кто начал насилие? Это молодежное крыло нацдвижения, мы все знаем их поименно. Так называемое движение Гирча, Журава Джапариза, провокатора и анархисты Франклин-клуба. Я видел фотографии некоторых из них, был ошеломлен. Несколько молодых людей были в форме каких-то сатанистов. Их задачи были хаос, сохранение постоянной дестабилизации, смута. Ради этого, возможно, они могли бы убить несколько молодых людей.
Из-за высказывания Гарибашвили студенты Университета Грузии привлекли особое внимание грузинских журналистов, и сами они вместе со своими преподавателями активно комментировали слова премьера, который часто во время интервью напрямую обращался к молодежи, говоря им: «Дети мои, братья, сестры, друзья». Наставнические, почти отчаянные нотки, впрочем, не зацепили студента Сабу Меорнишвили.
Гарибашвили разговаривал с нами как лидер компартии, мы от него этого и ожидали. Они увидели силу молодежи и начали очернять нас. Мы, студенческие движения, скоординируемся и обязательно дадим ответ. Мы не дадим им шанса дискредитировать молодежь.
Нас водометами и слезоточивым газом не напугали, и слова Гарибашвили не напугают, иронизировали сегодня многие студенты, несмотря на то, что в словах Гарибашвили была и угроза никому ничего не простить и строго наказать всех, кто, как он сказал, несет ответственность за то, что в ходе разгона пострадали 60 полицейских. «На мне была красная куртка, не знал, что она считается сатанистской», – иронизировал сооснователь Франклин-клуба Александр Зибзибадзе.
Клуб – надпартийная организация, которая выступает за либеральные и демократические ценности. К сожалению, сегодняшней власти не нравятся эти ценности. Этим и объясняется вчерашняя атака Гарибашвили против нас. Вызывает иронию, когда нас называют сатанистами. Думаю, это основывается на сантиментах шовинизма, псевдорелигиозности, представляет собой российский месседж-бокс.
В течение одного часа Гарибашвили успел обвинить и НПО, и оппозиционные партии, и погрязших, по его словам, в коррупции европарламентариев, которых насчитал целых 100, и на президента Украины Зеленского, который, как он отметил, несмотря на войну, находит время для обращения к участникам деструктивной акции. Значит, заключил Гарибашвили, этот человек вовлечен и хочет, чтобы здесь что-то произошло, изменилось. Премьер-министр также указал на человека, которого нужно благодарить. Путь в Европу – это грузинская мечта во главе с Бидзиной Иванишвили.
Дети мои, мои сестры и братья, вспомним, откуда начался прогресс с нашей власти. Любой человек сегодня может купить за 100 евро билет и полететь в Европу и на следующий день вернуться в Грузию. Кто это сделал? Грузинская мечта это сделала. Бидзина Иванишвили и его команда.
На данных статистики, утверждающей, что если рекордное число граждан Грузии улетает в Европу, то захотят там остаться навсегда, премьер-министр останавливаться не стал. Идет маргинализация молодежи, уверен лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе, которого во время акции протеста полицейские задержали и избили до сотрясения мозга.
Это была попытка демонизировать молодежь. Его послания были больше направлены их родителям, чтобы родители как-то на них повлияли, и дети больше не ходили на акции протеста. Второе. Гарибашвили попытался сменить дискурс от принятия российского закона об иноагентах и сокращения демократии на якобы попытку смуты и открытия второго фронта. Власть испугалась этой молодежи. И еще. Если бы эти молодые люди хотели смены власти, власть уже была бы сменена.
В рядах оппозиции сегодня говорили о необходимости координированного действия, поскольку власть своим отзывом закона лишь взяла тактическую паузу, а интервью Гарибашвили показало, что антизападная риторика и попытка укрепить в стране авторитарное правление с повестки дня грузинской мечты не снят. Ответили Гарибашвили и западные политики. Европарламентарий Виола фон Крамон через твиттер попросила премьер-министра назвать источник, где он насчитал 100 европарламентариев-коррупционеров. А если пара европарламентариев парламентариев и замешана, как отметила Краман, то они из политической группы «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», который причисляет себя «Грузинская мечта». Последним гвоздем в гроб репутации премьер-министра и «Грузинской мечты» критики сочли позитивные оценки выступления Гарибашвили российских политиков и то, что Гарибашвили для известного пропагандиста Кремля, журналиста Владимира Соловьева, после вчерашнего заявления грузинский премьер оказался настоящим мужиком. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нацдвижение ставит на победу Украины и появление в Грузии проукраинского правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Вано Мирабишвили, чем вызвал недовольство не только во власти, но и в оппозиции, в том числе и в собственной партии. Заявление и реакция на него выслушал Ираклий Орагвелидзе.
Призывы бывшего премьера времен нацдвижения о начале активной борьбы за власть наделали много шума в Тбилиси. Заявления одного из учредителей ЕНД прозвучали на состоявшемся 10 марта в Киеве медиа-центре «Украинформа» обсуждения инициативы по спасению Михаила Саакашвили.
Грузинское правительство приняло явно пророссийскую политику. Не стыдно, что как грузину, что Грузия не участвует, не является союзником Украины в этой войне, не является главным союзником.
Днем позже на YouTube-канале Евгения Киселева Мирабишвили сказал, что первостепенной задачей партии остается освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили. Также, по его убеждению, ее решить можно только силовым путем, после чего режим Бидзина Иванишвили рухнет автоматически.
Мы согласовываем наши планы с теми людьми, интересы которых затрагивает этот митинг. У нас есть план, где будет эпицентр. Сейчас это не очень важно, понимаете? Потому что освобождение Михаила Саакашвили – первичная наша задача. До сих пор мы добивались дипломатическими методами вот этого вещи. Неважно, где будет прорвана, в кавычках, кордон полиции, около парламента или около госпиталя. Прорыв кордона – это освобождение Саакашвили и освобождение всей Грузии.
Откровения Мирабишвили были негативно истолкованы в лагере сторонников бывшего председателя нацдвижения Ники Мелия. Последний посвятил этому специальный пост в Facebook, прямо намекнув бывшему лидеру на потерю ориентации во времени и пространстве.
Мнение Ивана Мирабишвили интересует лишь ту группу людей, которые находятся в оппозиции не ради будущего страны, а ради личных интересов и усиления своего влияния. Это другое время, другой процесс, другой протест, другие люди, и результат определенно будет другим. Давать пищу России и грузинской мечте для пропаганды – это худшая услуга, которую сейчас можно оказать демократическому движению Грузии и обществу, борющемуся против режима.
Ему вторил представитель ЕНД Бачо Долидзе. Демонстранты не требовали немедленного освобождения Саакашвили, сказал он.
Лично я против него, Мирабишвили, ничего не имею, но его заявления идут вразрез с процессом, который мы наблюдаем. Сегодня власть находится в тяжелом моральном политическом нокдауне, состоянии. И если мы своими заявлениями выведем ее из него, то что получится? Общество прямо заявило правительству, нам не нужно пророссийское правительство. Нам нужна власть, которая предоставит нам статус кандидата в Евросоюз. У нас очень образованное общество. Последовательно выдвигались именно те требования, которые требуются.
Позиция Мирабишвили не нашла поддержки и в остальной оппозиции. Лидер партии Лело Мамука Хазарадзе прямо заявил, что такая риторика противоречит действиям молодежи, бросившей вызов власти.
Это провокация, которая льет воду на мельницу Бидзина Иванишвили, чтобы снова вернуть страну в разделенную общую реальность националов и мечтателей. Эту историю нужно заканчивать, если мы хотим, чтобы страна двигалась вперед. Это утверждение также обесценивает победу грузинского народа и особенно молодежи последних дней.
Написал лидер Лела в Facebook. В свою очередь, грузинской мечте отмечают, что откровения Мирабишвили не содержат ничего принципиально такого, о чем не было бы давно всем известно. По мнению генсека партии Кахи Каладзе, у нацдвижения остальной оппозиции общий путь.
Для чего им нужны беспорядки? Интервью Ивана Мирабишвили было постыдным. Они хотят сменить власть в стране только по одной причине – вернуться и сразу открыть второй фронт против России. Призывы об этом со стороны оппозиции мы слышали ежедневно. Некоторые политики думают, что можно сменить власть путем революции и конфронтации, но они очень ошибаются. В Грузии, как и в любой цивилизованной стране, власть будет меняться демократически. Путем. И для тех, кто выйдет за рамки закона, всегда будет соответствующий ответ.
А по мнению представителя парламентского большинства Ираклия Заркуа, весь общественный протест у парламента Грузии соответствовал инструкциям Мирабишвили.
То, что происходило в эти два дня, слава богу, что обошлось бескровно. За этой акцией стояли политики-банкроты, у которых была одна цель, чтобы пролилась кровь. Я хотел бы поблагодарить полицию, которая не поддалась на эту провокацию, спланированную Мирабишвили, и назвали его неудачниками. Что касается нашего законопроекта, то в какой-то степени наша проблема заключалась в том, что мы заранее не объяснили населению и молодежи, с кем они имеют дело. Ведь главная задача мэра Бишвили — совершить государственный переворот, чтобы привести проукраинское правительство. Что это значит? Это значит, что второй фронт будет открыт. Наша же цель — достойно получить статус кандидата в Евросоюз.
Откровения мэра Бишвили не оставили равнодушными и беспартийных депутатов. Армас Ахлядяни назвал их реваншистскими, беспринципными и вредительскими, подпитывающих господство грузинской мечты. Ближе к вечеру Михаил Саакашвили написал обширный пост, в котором призвал своих сторонников к активным действиям. Не упоминая Мирабишвили, он высказал упреки соратникам, которые проявляют недостаточную активность.
Хочу сказать горстке политиков, которые все еще неохотно упоминают мое имя, не становитесь заложниками многолетней политики российских мечтателей. Я только хочу помочь вам, пока я здесь, так как, вернувшись в Киев, я полностью переключусь на помощь Зеленскому, и у меня может даже не хватить ресурсов, чтобы заглядывать сюда. Сила в единстве и активности, сейчас не время делать паузы. Слава нашей молодежи, слава всем бесстрашным патриотам, слава Украине.
Написал Михаил Саакашвили в Facebook. Примечательно, что на сегодняшнем брифинге председатель нацдвижения Ливан Хабишвили никак не прокомментировал заявление основателя партии. В текущих планах нацдвижения продолжение консультаций с политическими партиями и гражданским обществом в деле достижения статуса кандидата Евросоюза. «Борьба не окончена, борьба только начинается», – заверил Хабишвили. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили анонсирует массовые акции протеста с целью смены власти в стране. Как вообще может смениться власть в стране? С этим вопросом к жителям Тбилиси обратился Серго Бригвадзе.
Возможно ли сегодня смена власти?
Это обязательно. В стране необходимо сменить власть. Но насколько это возможно сегодня, зависит от того, как себя поведут оппозиционные партии и будут ли руководствоваться личными целями или учтут требования народа. Я не думаю, что путем выборов можно было бы сменить наше правительство. Уже много раз это проходили. У них свои люди в избирательной комиссии, в судах. Так что сфальсифицировать очередное голосование им не составит труда. Они подделают результаты, а потом с невинными лицами будут доказывать, что все было демократически. Разве не так они пытались продвинуть этот закон об иноагентах? Нужно собрать народ и показать, что они нам больше не нужны. В общем, необходимо желание.
Я считаю, что сегодня власть сменить невозможно, да и нет в этом необходимости. У нас парламентские выборы назначены на 2024 год. Осталось немного, тогда и нужно говорить о смене правительства. Сейчас не время для революции. В Украине война, у нас борьба за вступление в ЕС, и в таких условиях любые перемены будут несвоевременными. Будут выборы, и тогда обязательно нужно будет сменить власть.
Мне кажется, это необходимо, но не знаю, насколько это реально. Сейчас выделилась новая сила, молодежь, не принадлежащая ни к одной политической силе. Они читают законы, осведомлены о решениях, которые принимают власти, и их сложно обмануть. Я была очень приятно удивлена, что молодые люди готовы так самоотверженно бороться за свою свободу. Я профессор, преподаю в одном университете и вижу, насколько умное поколение сейчас подрастает. Они не видят будущего с действующим правительством и очень надеюсь, что смогут что-то изменить в стране к лучшему. Может быть, не сегодня, и не завтра, но во всяком случае их дети увидят лучшее будущее.
То, что я сейчас вижу, они, правительство Грузии, повышают пенсии и оздоровляют экономику. Я не вижу необходимости в их смене. Да и не получится это ни у кого сделать. Кто тогда встанет у власти? Эти дети, которые протестовали против закона, они совершили за эти дни очень много преступлений. Те, кто руководил ими, не должен попасть во власть. Сейчас было бы неправильно избавляться от них. Да и как вы себе это представляете? Это непростой процесс. Сначала в стране должна появиться новая, достойная сила, которая заслужит поддержку большинства населения, и только тогда эта партия должна прийти к власти.
В сегодняшней реальности это возможно. Более того, я считаю, что смена правительства просто необходима. Грузинская мечта засиделась во власти, а длительное нахождение во главе правительства никогда и нигде не приводило ни к чему хорошему. Мы видим, что сегодня они потеряли связь с народом и уже подстраивают все законы под себя. Однако власть должна быть сменена мирным путем. Путем справедливости. справедливых выборов. Если есть необходимость в протестных акциях, то они также должны быть мирными и ориентированы не на смену правительства, а на назначение внеочередных парламентских выборов. В итоге мечта потеряет большинство.
Так, огромное.
Терго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Киев и Тбилиси обменялись упреками. Пока правительство Грузии ищет в протестах украинских след, в самой Украине советуют присмотреться внимательнее и осознать, где находится враг на самом деле. При этом Киеву приходится прилагать серьезные усилия, чтобы удержать Бахмут. Российская сторона признает, что бои за город дорого обходятся штурмующим. Владимир Лунянян с подробностями.
Правительство Грузии ищет врагов не там, где стоило бы. В украинском МИДе отреагировали на заявление представителей грузинского правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили о том, что Киев хочет втянуть Грузию в войну с Россией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, говоря о причастности Украины к якобы подготовке госпереворота в Грузии, власть этой страны повторяет нарратив российской пропаганды.
За последние несколько дней премьер-министр и руководство парламента Грузии сделали ряд недружественных заявлений по отношению к Украине. Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. «Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти».
Примечательно, что в самой Москве не скрывают никаких сантиментов по отношению к Грузии у российского руководства нет. Устами одного из главных представителей пропагандистской машины Кремля, главреда федерального телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, Грузии было передано недвусмысленное послание. Если к власти придут нелояльные России политические силы, то второй фронт откроет сама Москва.
Цацкаться с Грузией в такой ситуации, как сейчас, никто не будет. Никто в России не считал и не считает себя одним народом с грузинами. Правда? Одним народом с украинцами считает себя даже наш президент, потому что братский народ. Потому что братский народ нужно очистить от захвативших его нациков и дать ему дышать свободной грудью и быть нормальным, таким же братским народом, как он и был. С Грузией такого нет. Поэтому я не думаю, что в случае, если вот они рванут устроить такую провокацию, что мы будем даже отправлять туда войска. Я думаю, что просто левой пяткой полетят туда несколько ракет, особо не разбирая куда. И покажите мне хоть одного человека, который честно и искренне сказал бы, что это в интересах грузинского народа. Конечно, нет. А вот в интересах администрации Байдена это безусловно, потому что это отвлечет Россию, создаст России дополнительные проблемы. И вот эти замечательные девушки, которые стоят и аплодируют, да, девушки и юноши, они просто ни хрена этого не понимают. Потому что они находятся в информационном вакууме, чего надо не читают, а читают и смотрят то, что не надо. Им запудрили мозги, и кончится это для вас, ребята молодые. Мне вот вас заранее жалко. Плохо.
Некоторые комментаторы при этом не исключают, что угрозы, звучащие из Москвы, направлены в первую очередь на то, чтобы главный тезис грузинской мечты о том, что альтернативой их нахождению у власти является война, обрел некую реальность в умах колеблющейся части грузинского общества. Что же касается Украины, то Киеву явно хватает своих проблем. Бои за Бахмут достигли апогея. Президент страны Владимир Зеленский отмечает, потери российских войск на этом направлении катастрофические.
Менее чем за одну неделю, за время с 6 марта, и только на одном бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага. Это безвозвратные потери России. Потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум 1500 санитарных вражеских потерь. Это ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов. Более 10.
Плюс спалены российские склады боеприпасов. Больше 10.
То, что бои действительно тяжелые, признает и российская сторона. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не скрывает. Продвижение вглубь населенного пункта обходится его подопечным очень дорого.
На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр. И чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерии работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы.
А вот у самих музыкантов с резервами далеко не все в порядке. По данным британской разведки, после того, как Евгений Пригожин в результате конфликта с военным руководством России потерял доступ к вербовке заключенных в колониях, не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России начали функционировать так называемые группы по работе с общественностью, пытающиеся вербовать добровольцев в спортивных центрах и даже вузах, раздавая анкеты молодого воина. Но учитывая крайне высокую смертность в рядах наемников, оперативно пополнить резервы, отмечают британские военные аналитики, Пригожину вряд ли удастся. Тем временем на первый план вновь выходит глава Чечни. Рамзан Кадыров был принят российским президентом Владимиром Путиным и доложил об успехах собственных подопечных на украинском фронте и дал понять, что полностью лоялен главе Кремля.
Взвоны СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение его цели и задач.
Путин в ответ похвалил Кадырова за его вклад в СВО.
Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО. И передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое.
Впрочем, несмотря на впечатление, оказанное подопечными Кадырова на главу Кремля, вернуть себе утраченную инициативу Москва все никак не может. Увязнув под Бахмутом, уверены западные аналитики, Россия растрачивает свой наступательный потенциал и боеспособность лучших подразделений. И в свете приближающегося часа X украинского контрнаступления это может обернуться для Москвы новым Харьковом или Херсоном. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Украина не может желать Грузии войны, заявил председатель фракции «Слуга народа» Верховной Раде Украины Давид Арахамия, комментируя слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Премьер-министр Грузии обиженно заявил, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии. «Мне кажется, весь мир понимает, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России, ключевая задача всего мирового сообщества. Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что он начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения. Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что рука руку моет. По скриптум, и хватит пугать грузинский народ тем, что в Украине желают Грузии войны. Мы, как никто другой, понимаем, что такое война, и никому таких страданий, кроме России, пожелать не можем. Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями-грузинами, и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении, написал Арахамия в телеграм-канале. Ранее украинский политик отверг информацию о том, что он идет в грузинскую политику. Народный защитник Грузии Леван Иосилиани заявил, что при разгоне митинга в Тбилиси со стороны МВД были допущены серьезные нарушения. Иосилиани был избран на пост омбудсмена всего несколько дней назад в разгар акции протеста по закону об иноагентах, пообещав быть политически непредвзятым. Его кандидатуру поддержала правящая партия и часть оппозиции. Как заявил Иосилиани на брифинге, основная часть митинга носила мирный характер, и оснований для применения силы против мирной части акции на проспекте Руставели изначально не было. Насильственные действия части участников акции у служебных входов в парламент послужили основанием для необоснованного прекращения всего митинга сотрудниками правоохранительных органов, заявил Иосилиани. Как пишет агентство новости Грузии, омбудсмен указал, что полиция должна была применять индивидуальные и соразмерные меры в случае насилия, но в ответ задействовала спецсредства и против мирных демонстрантов. Также, отметил Иосилиани, сотрудники правоохранительных органов прибегали к практике массовых задержаний участников собрания. На кадрах видно, что в отдельных случаях подобная мера не являлась мерой предотвращения совершаемого преступления. Следовательно, это имело вид неоправданного вмешательства в право на собрание, сказал Иосилиани. Народный защитник обратил внимание, что в результате действий спецназа и полиции пострадали представители СМИ во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Также поступали сигналы о том, что журналисты сталкивались с тем, что их работе препятствовали. В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия проходит учебно-тренировочное мероприятие силовых ведомств. В учениях принимают участие сотрудники Государственной службы охраны, Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел. Учения проводятся по поручению абхазского президента Аслана Бжани. Ими руководят руководители вышеуказанных ведомств Дмитрий Барр, Роберт Киут и Вальтер Будба. Жители Абхазии попросили не поддаваться панике и ложным слухам. Ранее абхазский лидер Аслан Бжани провел встречу с председателем СГБ и начальником ГСО и поручил им перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы в связи с событиями в Тбилиси.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На прошлой неделе президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани провел заседание рабочей группы по определению приоритетных направлений экономической реформы. Участник заседания, экс-депутат парламента, член экспертного фонда АМТА Алхаз Джинджоли рассказал в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской о предложениях и темах, которые тогда обсуждались. Он признался, что лично у него надежд на начало реальных реформ мало.
Алхаз, скажите, пожалуйста, для чего президент собирал представителей на совещание по экономическим реформам?
Была недавно относительно пресс-конференция президента по поездке в Москву, в Белоруссию, и там озвучилось, что будет вот такая встреча. Мы заинтересовались и постарались туда попасть.
И о чем там шла речь? Что конкретно говорил президент вам?
Внятного пока ничего там не обсуждалось, потому что это такое рамочное пока было совещание. Обговорили, что придадим ему ежемесячный характер такой. Вести будет эти встречи вице-президент Садрам Кумба. И круг какой из интересов, что ли, так скажем, озвучили. Там и о транзите были фразы, и об апартаментах сразу как бы с места в карьер как-то разговор так пошел. В такие времена любой разговор нужен. Раз мы это декларируем на всех встречах, надо идти разговаривать, тем более есть что сказать, есть что предложить. Ближе, чем такие встречи, как подобраться, что ли, так поохотничьему сказать президенту, чтобы донести свою точку зрения. Так как у нас некоторые трудности с попаданием на официальные СМИ источники, тоже для нас это возможность быть услышанными, увиденными ими в том числе.
Кроме транзита и апартаментов, что еще звучало на встрече? Какие темы поднимались?
По энергетике там возбудился разговор, что не нужно тут ждать каких-то ежемесячных заседаний. Есть возможность сразу принять кадровые решения, которые приведут к каким-то сдвигам, не только экономическим, но еще и политическим. Не знаю, были ли мы услышаны. Сейчас готовим предложение, раз оно прозвучало вслух. Стараемся быть последовательными. Со времен депутатства мы отстаивали одну и ту же точку зрения. Вот на этом заседании очередной раз озвучили. Сейчас будем предлагать решение.
Это касается энергетики, Алхаз?
Конечно. Сейчас я сижу в помещении, где, может быть, нету света. Как вы думаете, мне это сейчас важно? Мне отдача мифическая от апартаментов. Сейчас это новая такая модная тема. Меня сейчас вообще не волнует, если честно. Сейчас волнует основополагающая часть любого экономического проекта в Абхазии – это энергетика. Зачем какие-то дебри уходить про выпуск консервов, джемов и соков, когда у тебя нет энергетики или гостиницы строить? Хочется всем же поболтать об этом. Зачем об этом болтать, если у вас нет фундамента, на чем базис экономически строить?
Скажите, пожалуйста, Алхаз, а о каких кадровых решениях шла речь, если можно, конкретизируйте их, пожалуйста.
Скоро плесенью покроется наш антикризисный план, ему года 3 со времен нашего депутатства. Как только в 2020 году была избрана ныне действующая власть, одним из первых решений было, несмотря на кучу предупреждений, просьб не принимать решение о майнинге, решение было принято. Критический удар по инфраструктуре энергетики был нанесен. Он продолжает свое действие. Разрушительная, разъедающая энергетику
разрушается функционал сам мощной этой организации «Черноморэнерго». Это одна из самых потенциально мощных организаций, одна из самых бюджетообразующих в идеале. И мы ее уничтожаем. Конечно, план мы предложили 2 года назад, а очень даже подробный план. До нас была занесена справка от предыдущего руководства «Черноморэнерго» еще более подробно. Решения не последовало никакого. Прошло 2 года. Вот недавно мы опять обратились к администрации. Слушайте, давайте услышьте предложение наше. Первый шаг, чтобы спасти нашу энергетику сегодня, это борьба с майнингом. Майнингом занимаются люди в огромных масштабах, всех калибров, маленькие фермы, крупные фермы, один аппаратик, 500 аппаратиков. Занимаются все под прикрытием административным. Оно может быть как прямое разрешение, как закрытие глаз энергетиками. Да, это наши граждане, ведьмы, зарабатывают все как можно. Такая же логика. Но суммарно уничтожают сами себя. Первое кадровое решение. Ну, возьмите вы, назначьте антагониста своего. С него и спросить легче. Если он завалит работу, его и казнить демонстративно, в кавычках, вам же будет легче. Назначьте оппозиционного яркого лидера. Вот что мы ему предлагали. А если мы с вами вспомним, кто больше всех шумел по этому поводу, то кандидатура всплывает сама собой в памяти. Конечно, Гарри Гурамович Кокаев. Давайте смоделируем. Назначаем его главой «Черноморэнерго». Заместитель идет человек от власти. Наводят порядок в самом «Черноморэнерго». Они начинают борьбу с майнингом не в рамках комиссии, которая ничего не может делать фактически, а по-настоящему начинают бороться. Они подключают десятки тысяч аппаратов. Я верю в это, потому что знаю, что помимо желания есть еще понимание и знание точное, как это сделать. Если твои руки не связаны постами, обещаниями и так далее, а только ответственностью перед своим народом, тебе успех гарантирован.
Какова была реакция президента?
Мы вчера пришли в администрацию президента, 2 месяца назад где-то это было, может, 3, предложили это в спокойном режиме обсудить. Мы же не за кресло главы «Черноморэнерго» сражаемся. Нас, естественно, сразу возненавидели. С этим же ответственность приходит огромная. Но тут логика появляется. Если мы с депутатских времен 3 года орем, что уничтожают энергетику, и мы знаем, как сделать. Но если вы не смогли, одно руководство, второе, третье в компании сменилось, ну дайте вы попробовать другим, может быть, помогут. Это же общая, в конце концов, система энергетики. Это же не только провластная или оппозиционная.
Какая реакция на ваше предложение?
Пока никакой.
Может быть, какие-то предложения конкретные звучали со стороны участников встречи?
Тимур Надарая озвучил базисную вещь, если говорить про экономику и реформы, проведение переписи не только населения, а вообще сельскохозяйственной переписи. Что реформировать, собственно говоря, у нас мутное представление о предмете реформирования, мягко говоря. Другое предложение было, Беслан Ачба, сотрудник Сбербанка действующий, предложил заняться банковской политикой в стране, касающейся не только инвесторов, а вообще-то местных граждан, то есть это кредитование малого бизнеса там, и вообще какие-то механизмы хоть разработать. Апартаменты что-то там пытались обсуждать, но это мы вообще на встречных курсах все идем, так что ничего интересного. Они за, мы против, и на этом разошлись.
Было ли что-то принято по итогам вот этой встречи, и как в дальнейшем будет работать ваша рабочая группа?
Ничего принято не было. Нам сказали, нас уведомят потом характер какой работы будет. Обещали поделиться информацией, но пока мы ничего не получили.
У вас есть какой-то оптимизм и какая-то надежда на то, что данная рабочая группа как-то сдвинет эту ситуацию с мертвой точки?
Оптимизма мало, больше, чем оптимизма, так, надежда. Во-первых, функционал у комиссии не тот, чтобы какие-то практические решения принять. Больше вижу полезного в том, чтобы быть услышанным хотя бы.
А какой функционал у комиссии? Вам кто-нибудь это объяснил?
Ну нет, толком нет.
То есть вы собрались, поговорили без понимания того, каковы ваши полномочия и в каком объеме вы можете на что-то влиять, да?
Ни о каком влиянии речь не идет. Влияет там на все один человек, собравший эту комиссию. Если для того собрал, чтобы пар выпустить, то будем мы тоже как на кастрюльку смотреть. Этот пар, может быть, и мы выпустим, но хотя бы люди услышат то, о чем мы говорим из первых уст, и хотя бы из камеры государственного телевидения, которое там снимает, хотя бы это уже для нас плюс. Потому что формат телеграм-каналов, видимо, недостаточно, чтобы население услышало альтернативную точку зрения. Если есть возможность президенту в лицо что-то сказать, когда ты чем-то недоволен, а не через чиновников передавать, еще неизвестно, как дойдет информация, то я, например, согласен сесть напротив и что-то ему в лицо сказать. А то, что эта комиссия ничего не примет, это очевидно было с самого начала. У нас миллион организаций есть, которые реформы должны были предлагать, как пирожки жареные на рынке одни за другим. Всякие институты, академии, университеты, где-то КПД ихняя всех сравняла, не видно особой какой-то инициативы в создании реформ. Делаем вывод, что и это тоже больше политическое мероприятие было, чем реальное какое-то там, не знаю, экономическое реформаторское, давай красиво назовем.
Рассказывал член экспертного фонда АМТА Алхаш Джанджоли, с ним беседовала Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Нелепыми считают попытки абхазской общественности и оппозиции объяснить властям самопровозглашенной Республики Абхазия, что такое государственное мышление, наш блогер Изида Чани. По ее словам, у власти находятся мошенники, которые пытаются ограбить быстро и по дешевке не принадлежащую им собственность.
Нынешняя власть в Абхазии сузила свои функции до уровня торговли национальными ресурсами. К такому положению приводит полное отсутствие целей и задач, которые, по логике вещей, формируются на основе общественного запроса и экономических возможностей и должны быть напрямую связаны с вопросами внешней безопасности, взаимодействием с другими государствами, социальным и культурным развитием, достижением баланса между национальными и культурными группами. Но это теория, а на практике, если задачи не поставлены, то не из чего формировать и приоритетные направления. А это значит, что развитие государства остановлено. Все это понимают, но разорвать замкнутый круг не решаются. Вот и общественная организация Абхазская национальная конференция предприняла на этой неделе еще одну попытку объяснить первоочередные обязанности руководителей государства. Автор послания, доктор исторических наук Гурам Гумба, констатирует, что отсутствие общей цели превратило государственную власть в средство наживы, в кормушку для различных групп и кланов, которые распоряжаются административным ресурсом. Ученый считает, что в таких условиях бессмысленными становятся самые совершенные законы и указы, и видит главную задачу в выявлении и обнародовании концепции идейной консолидации общества, отвечающей сложившейся новой исторической реальности и направленной на развитие независимого и самодостаточного государства. Гурам Гумба не ограничивается общими фразами, а представляет готовый продукт в виде тезисов о первоочередных мерах. К сожалению, уверена, что и на это предложение не будет никакой реакции, потому как наше руководство не только не слышит, но и страдает частичной потерей памяти. Но что говорить о концепциях, если, к примеру, президент заявляет, что ничего не знает об ипотечных кредитах, благодаря которым жители Абхазии получали жилье до его прихода к власти. Аслан Абжани не смущает, что программа была инициирована депутатами парламента как раз в тот период, когда он был депутатом. Или вот еще глава государства ничего не слышал про антикризисный план в энергетике, который предлагали депутаты парламента 6-го созыва. СМИ уже устали об этом говорить, а президент впервые услышал об этом на встрече с отдельными представителями оппозиционных сил. Так искренне изумился, что создалось впечатление, что он не местный. Картина становится еще более контрастной, если посмотреть поводы, по которым проводились встречи с общественностью, чему посвящались собрания и совещания представителей власти. власти. После такой экскурсии не остается сомнений, что мы имеем дело с мошенниками во власти, которые пытаются сбагрить быстро и по дешевке, пока истинные владельцы не очухались, не принадлежащую им собственность. В это время настоящие владельцы пытаются привить шулерам государственное мышление, заставить работать на общественные интересы. За 3 года кто только не обращался к президенту, премьеру, парламенту, прокурору и так далее, пытаясь обратить их внимание на существующие проблемы, дать советы. Представители общественных организаций формулировали цели и задачи, предлагали программы по выходу из кризиса, указывали на приоритеты, объясняли, где лежат деньги на реформы, разоблачали коррупцию и так далее. Но так и не получили обратной связи. Чего только стоит история с воровством при ремонте высоковольтной линии. Общественная организация обнаружила хищение средств, направила материалы в прокуратуру. Пользователи сети уже все посчитали, выдали и стоимость материалов, и оборудования, и примерный объем хищения. 5-й месяц на исходе, следствие буксует. Или набившая оскому пицунская дача. Печально известные координаты дачи, неверно указанные в соглашении, не смогли обнаружить несколько ведомств, через экспертизу которых прошло межгосударственное соглашение, но обнаружил рядовой айтишник за несколько минут. Общественные организации обратились в прокуратуру, потребовали. Но прокуратура не нашла в Уголовном кодексе статью, по которой можно привлечь к ответственности чиновников по злому умыслу или по некомпетентности, подписавших ущербное для страны соглашение. Или вот из свеженького. Телеграм-каналы тиражируют инсайдерскую информацию из администрации президента о странной сделке по продаже земли в Абхазии. Судя по этой информации, российский депутат Олег Колесников купил за 250 миллионов рублей 20 гектаров прибрежной земли в городе Гагра. Скандал разгорелся не потому, что земля в Абхазии не продается, и даже не потому, что деньги от этой сделки не поступили в бюджет. Оказалось, что продавец недополучил большую часть оговоренной суммы, которая, похоже, осела в администрации президента у высокопоставленного сотрудника, выступившего в роли посредника. Сколько там нахлебников, понятно из таких цифровых показателей. Продавец получил 80 миллионов из 250 миллионов рублей, причитавшихся ему по договоренности. Но я не про высочайшую степень ненасытности чиновников, а про реакцию. Информация появилась на прошлой неделе в публичном пространстве, но ни руководство страны, ни депутаты парламента, ни правоохранительные органы и СГБ не проявляют даже намека на интерес к этой теме. Поэтому у меня нет иллюзий по поводу того, что глава государства, который перевел в ручной режим управления все государственные структуры, не имеет отношения к данной сделке. Кстати, сам Колесников тоже молчит. За гранью приличия находится и реакция на требования общественности о создании комиссии по энергетике. Общественность требует, власть сопротивляется, так как не желает оглашать истинную причину кризиса в энергетике. То есть, зачем-то покрывает людей, ответственных за провал в работе. Ах, опять пресловутая неизвестность. Казалось бы, все же понятно, и диалог надо прервать. Но общественные организации, активисты продолжают искать цивилизованный выход из создавшейся ситуации. Встречаются, объясняют, рекомендуют. А президент потирает руки. В его голове созрел очередной бизнес-план, и он не намерен отступать от него ни на шаг. Ведь до окончания срока его полномочий осталось 2 года, и это время надо использовать по максимуму. Пока общественность все еще размышляет над концепцией развития и ставит перед собой недостижимую задачу – объединить всех воедино.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чания.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». При всей разности между абхазским и корейским этносами есть в их исторических судьбах совпадение. Тех и других примерно в одно и то же время в прошлом веке пытались отучить от родного языка. Делалось это, как утверждает в своем блоге наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, из самых хороших побуждений.
Всяческие сопоставления, параллели можно при желании проводить между очень разными, на первый взгляд, явлениями, событиями, общностями людей и так далее. Хочу рассказать о двух схожих драматических эпизодах в жизни абхазского и корейского народов, которые произошли почти одновременно, примерно в середине 20 века. И если о том, что происходило в Абхазии, здесь хорошо известно, то о событиях в Корее я узнал совсем недавно, несколько месяцев назад, и случайно попавшиеся на глаза интернет-публикации. Итак, 13 марта 1945 года Бюро Абхазского обкома КПБ Грузии приняло постановление о мероприятиях по улучшению качества учебно-воспитательной работы в школах Абхазской ССР. Вот квинтэссенция этого постановления, подписанного секретарем Абхазобкома Акакием Гелаладзе. Просить ЦК КПБ Грузии утвердить перевод абхазских школ на грузинский язык. Конец цитаты. Постановление это появилось не вдруг и не сразу. Ему предшествовала основательная подготовительная работа, в том числе перевод за несколько лет до этого абхазского алфавита на грузинскую графику, что в постановлении стало одним из аргументов за предлагаемое решение, наряду с якобы лексическим сходством грузинского и абхазского языков, конец цитаты, а также, само собой, пожеланиями трудящихся. А еще оно опиралось на рекомендации, созданной 9 января 1945 года специальной комиссии Абхазобкома. В принципе, эти рекомендации, как нетрудно догадаться, были вручены членам комиссии одновременно с ее созданием. Перевод абхазских школ на грузинский язык обучения стал для множества детей моральной травмой. Об этом слышал от них самих, когда они уже были пожилыми людьми. В селах многие дети приходили в первый класс, не зная никакого языка, кроме родного абхазского, а учиться им надо было на грузинском. И уже через два года, в феврале 1947-го, Георгий Дзидзария, Баграт Шинкуба и Константин Шакрыл направили письмо в ЦК ВКПБ. В нем приводились факты, свидетельствующие о планомерном наступлении на абхазский язык. Помимо школьной реформы, в кавычках, было прекращено радиовещание на абхазском. Вывески предписывалось делать только на грузинском и русском. Из официального употребления вышло словосочетание «абхазский народ», поскольку абхазцев нельзя называть народом. Конец цитаты. Лишь смерть отца народов, в кавычках, прервала эти целенаправленные действия по искоренению всего абхазского в Абхазии и превращению Абхаза в одно из грузинских племен, в кавычках. А теперь перенесемся далеко на побережье Тихого океана, Желтого и Японского морей. Как известно, у страны утренней свежести, то есть Кореи, есть на востоке более крупный сосед, страна восходящего солнца, то есть Япония. В былые века она пыталась подчинить себе Корею, но сумела на серьезный срок с 1910 по 1945 сделать это, только совершив к началу 20 века значительный рывок в экономике и военной мощи. Корея стала первой японской колонией или иноязычной частью стремительно расширявшейся тогда японской империи. Японцы при этом не могли долго определиться, кто для них корейцы, какую политику по отношению к ним проводить, только кнута или кнута и пряника, неся так называемую цивилизаторскую миссию. И вот в 1938 году в школах отменили корейский язык и перевели их на японский язык обучения. Как пишет автор статьи, вы теперь японцы, нужно радоваться. При этом японская администрация в Корее проявила немало изобретательности для борьбы с употреблением корейского языка в школах. Японские учителя ввели систему наказаний и премий. Так в отдельных школах всем учащимся выдавались особенности. особые талоны по 10 на неделю. Если кто-то из соучеников заговорил в школе по-корейски, то каждый имел право отнять у нарушителя талон. В конце недели проходила проверка. Если у ученика было меньше 10 талонов, ему полагалось наказание, например, удары палкой по рукам. Если больше, ученик получал подарки в виде карандашей, тетрадей и тому подобного. Это только один из примеров, как корейцам объясняли, что у них общие корни с японской нацией, и они братья. Не хотелось бы произносить банальности вроде того, что нет хороших и плохих народов. Просто напомню известную фразу Льва Толстого из романа «Воскресенье». «Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая». Конец цитаты. В определенной мере это можно отнести и к народам, в истории которых сменяют друг друга весьма разные периоды. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.